Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 50-я годовщина крушения самолета Фрэнсиса Гэри Пауэрса в СССР. Продолжение темы. В программе «Время и мир» об отце рассказывает куратор Музея холодной войны Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший. Дело Сергея Магнитского. Сенатор США требует визовых санкций против 60 российских чиновников. Сенатор Бенджамин Кардин объясняет, почему он решил пойти на такой шаг. Годовщина Чернобыля. Почему протестуют литовские, белорусские и российские экологические организации? И семьи гастарбайтеров в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятьдесят лет назад, 1 мая, в воздушном пространстве Советского Союза произошло то, чего долго добивался Никита Хрущев. Был сбит американский самолет-разведчик. Юбилей этого события, породившего кризис в советско-американских отношениях и открывшего эру обмена шпионами на Глиннингском мосту между Западным Берлином и Восточно-Германским Потсдамом, мы посвятим целую серию рассказов в программе «Время и мир». Сегодня о том, как развивались события после того, как самолет уже был сбит, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
8 мая 1960 года газета «Правда» опубликовала большую подборку иностранных откликов на выступление Никиты Хрущева, в котором он рассказал подробности инцидента с самолетом-разведчиком Ю-2. Корреспондент ТАСС сообщал из Парижа.
Комментируя доклад Никиты Сергеевича Хрущева на сессии Верховного Совета СССР, газета «Paris Press and Transigeant» пишет, когда 48 часов тому назад Хрущев заявил западным дипломатам, присутствовавшим на приеме в чехословацком посольстве, «Приходите же завтра на заседание Верховного Совета, вы не разочаруетесь», это не было блефом с его стороны. Они узнали вчера, и весь мир вместе с ними, что русские имеют зенитные снаряды чрезвычайной точности. Это открытие по своему необыкновенному значению равноценно запуску спутника в космическое пространство.
16 мая в Париже открывался саммит Большой Четверки. Дуайт Эйзенхауэр, Никита Хрущев, премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан и президент Франции Шарль де Голль должны были обсудить статус Берлина и положение в мире в целом. По прибытии президент Эйзенхауэр сделал оптимистическое заявление в парижском аэропорту Орли.
Человечество ждет от участников этого саммита честной и умной работы над мерами по обеспечению подлинного мира. Надежды рода людского взывают к нам, дабы мы очистили свое сознание от предрассудков. Ставки слишком высоки, чтобы позволить себе бессмысленные пререкания.
Но глава советской делегации Никита Хрущев был настроен иначе. Уолтер Кронкайт. Репортаж из 1960 года.
Добрый вечер, говорит Уолтер Кронкайт из главной студии CBS в Нью-Йорке. Мы передаем специальный репортаж о кризисе на встрече в верхах. Вот какова ситуация в данный момент. Единственная запланированная встреча для обсуждения безвыходного положения состоится через несколько часов. По неподтвержденным сведениям, премьер Хрущев велел держать свой самолет наготове для возможного отлета в Москву завтра, если посредничество премьер министра Макмиллана потерпит провал.
На этой первой и последней встрече в Елисейском дворце лидеры США и СССР даже не пожали руки друг другу, ограничившись скупыми кивками. Сразу же после открытия конференции Хрущев попросил слова для заявления. В заявлении он потребовал от Эйзенхауэра принести публичные извинения за инцидент с самолетом Ю-2 и впредь прекратить разведывательные полеты над советской территорией. В противном случае, сказал Хрущев, Москва отзывает свое приглашение президенту США посетить Советский Союз с ответным визитом. Хрущев вспоминает в своей книге.
Зачитав декларацию, я уселся. Произошло общее замешательство, особенно после фразы, в которой заявлялось, что мы отменяем свое приглашение, если не будут принесены извинения со стороны США, и президент не сможет стать нашим гостем после того, что он допустил в отношении нашей страны. Эйзенхауэр встал с места, его делегация тоже, и мы разошлись. Не помню, было ли объявлено, что мы соберемся еще раз, или не было. Одним словом, наша декларация сыграла роль бомбы, которая разметала всех по своим комнатам. Круглый стол, который должен был нас объединить, развалился на части.
Фрагмент радиорепортажа из Парижа.
Говорит Стюарт Хенсли, корреспондент агентства United Press International из штаб-квартиры саммита в Париже. Судьба парижской конференции висит на волоске после сегодняшних грубых выпадов во дворце. Советский премьер Хрущев атаковал президента Эйзенхауэра в связи с делом американского шпионского самолета. Он обвинил президента в том, что американская внешняя политика основана на вероломстве.
Хрущев продолжает.
Настроение у меня было боевое, наступательное и приподнятое, хотя я знал, что США не согласятся на горькую пилюлю, которую мы приготовили и заставляем их проглотить. Поэтому и не думал, что они признают публично свою неправоту.
Пресс-секретарь президента США Джим Хегерти.
Теперь уже ясно, что его цель состоит в том, чтобы сорвать Парижскую конференцию. Он прибыл из Москвы в Париж с единственным намерением – пустить под откос эту встречу, на которую мир возлагал столько надежд.
Комментарий корреспондента CBS в Париже Дэниела Шора.
Сегодняшний поступок Хрущева свидетельствует о том, что давление, которое оказывают на него коммунистический Китай и другие влиятельные силы в его собственном лагере, сильнее, чем считалось прежде. Эти силы, утверждают наблюдатели в Москве, ставят под сомнение его политику заигрывания с Западом, которая, по их мнению, не принесла коммунистам никаких плодов за последние 2 года. А потому этот скандальный способ разрыва, популярный, по крайней мере, среди его собственных клевретов, отведет от него угрозу оппозиции до того, как она станет слишком опасной для него.
И, наконец, заявление президента Эйзенхауэра перед отлетом из Парижа.
Я разделяю разочарование своих коллег тем, что мы не смогли добиться прогресса в смягчении напряженности, которая терзает человечество. Но вместе с тем я разделяю уверенность в том, что мы, западные союзники, благодаря как своим правительствам, так и поддержке своих народов, сплотились сегодня теснее, чем прежде. Большое спасибо.
В своей очередной ежедневной вечерней новостной программе Уолтер Кронкайт подводит неутешительные итоги сорванного саммита.
Итак, сегодня вечером западный мир, хоть и не ожидает новых шагов по направлению к горячей войне, стал свидетелем нового витка холодной войны. Он выразился в прекращении культурных обменов, которые пробивали в железном занавесе хотя бы маленькую брешь. Что еще важнее, тяжкое политическое бремя ложится отныне на плечи западных союзников, которые граничат с Советским Союзом. Это Уолтер Кронкайт из студии CBS в Нью-Йорке. Спокойной ночи.
И еще одна цитата. В 1961 году выдающийся американский прозаик, будущий лауреат Нобелевской премии Сол Беллоу, под впечатлением от дипломатии Хрущева, опубликовал в журнале Esquire очерк об экспансивном советском вожде. Вот отрывок из этого эссе, относящийся к Парижской конференции, в переводе Людмилы Мотылевой.
Он испытывает глубокое презрение к представителям Запада, которые не способны пренебречь закостенелыми, порочными, скомпрометировавшими себя формами цивилизованной дипломатии. Приверженность этим формам представляется ему великой комой, глубокой спячкой. Хрущев не ставит спящих ни в грош и пользуется ими как хочет. Фотографии, сделанные на встрече в верхах, показывают, каких успехов он добился. Сжатые до предела губы генерала де Голля выражают дурное предчувствие и отвращение. Мистер Макмиллан глубоко оскорблен. Бывший президент Эйзенхауэр выглядит опечаленно самоуверенным. Взаимопонимание опять не было найдено, но, разумеется, его вины в этом нет. Вместе вся эта троица должна была показаться Хрущеву нетронутой невестой тишины из Оды Китса. И нетрудно догадаться, какие чувства он, достигший вершин власти, потомок крепостных, должен был испытывать.
Ода Джона Китса к греческой вазе в переводе Ивана Лихачева начинается словами.
Нетронутой невестой тишины питомец медлительных столетий, векам несешь ты свежесть старины, пленительней, чем могут строчки эти.
Между тем, невольный виновник всех этих дипломатических эксцессов содержался во внутренней тюрьме КГБ на Лубянке и отвечал на вопросы следователей, рассказывает Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший.
Он 3 месяца находился в одиночном заключении. Его допрашивали по 16 часов в сутки. Сначала один следователь с одними вопросами, потом другой с другими. Они старались запутать его, заставить рассказать больше, чем он имел право. А он показывал, что настроен на сотрудничество, но при этом старался сохранить от разглашения как можно больше информации.
Демонстрировать желание к сотрудничеству. Таковы были инструкции, которые он получил перед полетом на случай поимки. Сработала ли эта тактика?
Первые 7 суток после поимки он не сказал на допросах ни слова правды. Пытался любыми способами ввести своих следователей в заблуждение и сохранить в тайне максимум сведений. Но 7 мая мировой сенсацией стало заявление Хрущева о том, что они сбили самолет и захватили пилота. Все крупнейшие газеты опубликовали статьи об инциденте с комментариями по поводу его политических последствий. Одна из этих газет, «Нью-Йорк Таймс», сообщила, где он проходил подготовку и что за самолет сбили русские. Один исследователь КГБ пришел в камеру к отцу с газетой в руках, сунул ему статью в лицо и заорал: «Ты нам врал! Ты говорил, что проходил подготовку в Аризоне, а «Нью-Йорк Таймс» пишет, что тебя готовили в Неваде на объекте 51. Рассказывай все, что знаешь. Все равно американские газеты расскажут вместо тебя».
Объект 51 или зона 51, давно уже ставшая артефактом массовой культуры, совершенно секретный полигон близ озера Грум в Неваде. Именно там проходило первое летное испытание Ю-2. С тех пор зона 51 обросла множеством легенд и вымыслов, связанных главным образом с посещениями Земли инопланетянами. Сын Гэри Пауэрса продолжает.
Отец оказался между молотом и наковальней. Если он расскажет все, он разгласит государственную тайну. Если будет лгать, и обман раскроется, его приговорят к смертной казни за шпионаж. Он решил говорить правду в тех случаях, когда информацию можно было перепроверить по газетам. Он лгал им о том, чего они никак не могли выяснить по открытым источникам. Наконец он ходил вокруг да около, говорил полуправду, полуложь, тогда, когда понимал, что им что-то известно о предмете, но не настолько много, чтобы они могли поймать его на вранье. Ну, например, потолок высоты. Отец постоянно твердил, что он летал на высоте 68 тысяч футов, когда его сбили. Он сделал это по двум причинам. Во-первых, Ю-2 при выполнении боевого задания летит на высоте 70-75 тысяч футов. Если он убедит русских в том, что 68 тысяч футов – максимальная высота, которую должны достигнуть их ракеты, он спасет от риска других летчиков. Он также думал, что тем самым он подает сигнал ЦРУ. «Ребята, видите? Я не говорю всей правды». Эта линия поведения выяснилась, когда он вернулся и давал отчет.
Пытались ли американские дипломаты встретиться с ним? Что предпринимал Государственный департамент?
Не знаю, что происходило в Госдепе. А посольство в Москве постоянно находилось в связи с Белым домом и пыталось выяснить, что произошло. Они пытались получить доступ к отцу и поговорить с ним, но не получили. Мне также известно, что президент Эйзенхауэр и глава ЦРУ Аллен Даллас обсуждали инцидент, и что Аллен Даллас был готов уйти в отставку, чтобы сыграть роль козла отпущения и не подводить президента. Но президент решил взять на себя полную ответственность и за инцидент, и за полеты над советской территорией в целом, которые совершались с его личной санкцией. Президент считал эти операции жизненно необходимыми для того, чтобы предотвратить новый Перл-Харбор. Эйзенхауэр хотел знать реальную военную мощь Советского Союза и его слабые места, чтобы внезапная атака не застигла его врасплох. Когда был сбит мой отец, Эйзенхауэр солгал американскому народу и всему миру. Хрущев одержал крупную пропагандистскую победу, сумел привести Соединенные Штаты в замешательство, показать, что они шпионят. А мой отец оказался посреди скандала и пошел под суд, который продолжался 3 дня.
Рассказывал Владимир Абаринов. Мы продолжим исторический репортаж об инциденте с У-2 в пятницу. А пока по просьбе Гэри Пауэрса-младшего напоминаю, что он, как куратор основанного им Музея Холодной войны, будет находиться в Москве с 29 апреля по 30 мая для участия в мероприятиях по случаю 50-й годовщины инцидента и выступит на симпозиуме в Музее Вооруженных сил 30 апреля, куда приглашает всех желающих. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В письме, направленном госсекретарю США Хиллари Клинтон в понедельник, 26 апреля, глава Хельсинской комиссии Конгресса США, сенатор Бенджамин Кардин, призывает: «Я обращаюсь к вам с призывом немедленно отменить визы в США для целого ряда российских чиновников и иных лиц, которые участвуют в масштабной коррупции в этой стране и которые несут ответственность за применение пыток и смерть в следственном изоляторе в прошлом году Сергея Магнитского, российского юриста, противостоявшего коррупции и давшего свидетельские показания против этих чиновников». Напомню, 37-летний юрист Сергей Магнитский в течение 11,5 месяцев содержался в следственном изоляторе Бутырской тюрьмы и скончался 16 ноября прошлого года в СИЗО «Матросская тишина» в результате невыносимых условий, которые были для него созданы, и в результате того, что ему не была вовремя оказана медицинская помощь. Мы рассказывали историю Сергея Магнитского, когда он еще был жив, в октябре прошлого года. Напомню вкратце, что он вскрыл махинации, в результате которых государственная казна потеряла почти 5,5 миллиардов рублей. В результате те же самые офицеры МВД, которых он обвинил в коррупции, открыли дело против него самого. В одной из жалоб из СИЗО Магнитский утверждал, что от него требовали отказаться от выдвинутых им обвинений и выступить с заявлением, что в хищении виноват фонд Hermitage Capital, который он обслуживал. Если бы ему не отказывали в СИЗО в медицинской помощи, он был бы сейчас жив. Моя коллега в Вашингтоне Хезер Майер попросила сенатора Кардина объяснить, почему он вышел с предложением Государственному департаменту США отказать во въезде 60 российским должностным лицам.
Это серьезный вопрос. Нарушение прав человека, вопросы коррупции, которые стали очевидными, потому что человека, Сергея Магнитского, держали столько времени в тюрьме без суда, потому что ему создали нечеловеческие условия. Это очень серьезное нарушение прав человека. И те, кто повинен в этом, как мне кажется, должны знать, что Соединенные Штаты заявляют международному сообществу: мы не приемлем подобного.
В письме сенатор утверждает, что отмена виз пошлет, цитирую, важный сигнал коррумпированным официальным лицам в России, что Соединенные Штаты серьезно настроены бороться с коррупцией в мире и с тем вредом, который она наносит.
Абсолютно очевидно, что в основе всего этого лежит коррупция, которую никто даже не пытался искоренить. Это экстремальный случай коррупции. Виновные в нем должны понести ответственность. Более того, они должны понести ответственность за бесчеловечное отношение к заключенному. Сергея поместили в тюрьму только за то, что он пролил свет на дело о коррупции, и его держали в тюрьме только потому, что он следовал своим принципам. Те, кто устроил ему такие условия в тюрьме, должны быть наказаны. Думаю, это один из главных вопросов, которые России сейчас надо решить.
Сенатор Бен Кардин пока не получил ответа ни от Госдепартамента США, ни лично от Хиллари Клинтон, которой он адресовал свое письмо. Однако он заверил в интервью «Радио Свобода», что даже если официального ответа не будет, ему в скором времени представится возможность лично поговорить об этом с госсекретарем США. Клинтон довольно часто бывает на Капитолийском холме. Юридические основания для такого шага Госдепа США в принципе есть, и именно на них указывает сенатор в письме, цитирую: «Мы можем предпринять конкретные меры по обеспечению отказа во въездных визах в Соединенные Штаты тем государственным служащим и иным лицам, которые несут ответственность за это преступление. Как вы знаете, Соединенные Штаты следуют политике запрета на посещение нашей страны иностранным гражданам, причастным к коррупции, и Государственный департамент уполномочен президентом для реализации этой задачи в соответствии с президентским указом номер 7750. Я позвонила главе инвестиционного фонда «Hermitage», на которой работал Сергей Магнитский, Уильяму Браудеру.
Я думаю, это очень важный первый шаг в борьбе за правосудие для Сергея Магнитского. В России собраны уже горы доказательств причастности этих официальных лиц, но по причинам, которые любому человеку извне кажутся просто непостижимыми, ни одному официальному лицу, причастному к смерти Сергея Магнитского или к тем махинациям, которые он вскрыл, не было предъявлено обвинение в совершении преступления. И если правосудие нельзя добиться в России, потому что там просто это невозможно, то важно показать, что люди вне России испытывают такое же возмущение происходящим, как и мы, и готовы перейти к делу. Мы были очень рады, что сенатор, который занимается правами человека, решил действовать, и мы надеемся, что у законодателей и политиков в других странах мира будет аналогичная реакция.
Но дело, вернее, к сожалению, более точно сказать, смерть Сергея Магнитского все-таки немного изменила Россию. Люди поняли, что неограниченная власть силовых ведомств угрожает не только их жизни и благосостоянию, но и способности творить, создавать, их экономическим и социальным правам. И в результате все-таки были уволены 20 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, как и руководитель СИЗО Бутырка. Вы полагаете, что все эти меры носят чисто косметический характер?
Давайте посмотрим на то, что произошло. Сергей Магнитский был нашим юристом. Он вскрыл чудовищные махинации, в которых участвовали офицеры МВД и другие должностные лица. Сергей Магнитский не только выявил махинации, но и помог нам установить, кто их совершил. Затем он выступил с показаниями против официальных лиц, которые были вовлечены в это дело. А затем те же самые официальные лица арестовали его, поместили в тюрьму, пытали его для того, чтобы он отозвал свои показания. Отказывали ему в медицинской помощи, когда он в ней нуждался. И в результате он через 11,5 месяцев заключения скончался. Уволить кого-то и заявлять, что таким образом люди понесли наказание, соразмерное с тем, что произошло, да это просто насмешка. Мы надеемся, как надеется любой человек, у которого есть сердце, что люди, повинные в гибели Сергея Магнитского, предстанут перед судом. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева призвала привлечь их к ответственности. Сенатор Кардин предложил аннулировать их американские визы и запретить им въезд в США. И еще около 15 различных общественных групп предложили свои меры и свой план действий. Так что если правосудие не удастся добиться в России, мы его добьемся за пределами России.
Прерву беседу с Уильямом Браудером, поскольку действительно моя коллега Елена Поляковская говорила на эту тему с главой московской хельсинской группы. Вот что сказала Людмила Алексеева.
Несмотря на вмешательство президента Медведева, начальника Бутырок перевели на почти такую же должность, а остальных вообще не тронули. И никто не наказан. И самое главное, не ведется расследование по тому делу, из-за которого Магнитский был арестован. Его арестовали, инициировали следствие и курировали следствие против него люди, которых он обвинил в краже бюджетных денег. То есть это коррупционное дело. Если уж Магнитский погиб, то хотя бы, чтобы его дело послужило тому, чтобы он был последней жертвой такого рода возможностей.
Мы вернемся к теме расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского в одном из ближайших выпусков программы. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей час.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Прокуратура Украины проводит проверку в связи с беспорядками в Верховной Раде во время ратификации соглашения о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. Перед началом голосования оппозиционеры забросали спикера Верховной Рады Владимира Литвина яйцами и подожгли дымовые шашки. Произошла потасовка. Перед зданием украинского парламента прошли митинги тысяч сторонников и противников договора. Австрийское управление по борьбе с терроризмом считает, что президент Чечни Рамзан Кадыров может быть связан с убийством чеченского беженца Умара Исраилова в Вене в январе 2009 года. Издатель газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» во вторник подал в суд иск о защите деловой репутации к председателю Госдумы России Борису Грызлову. 2 апреля на встрече президента Дмитрия Медведева с лидерами парламентских фракций Грызлов заявил, что публикация в газете «Ведомости» под названием «Месть за Кавказ» может быть связана с действиями террористов, совершивших взрывы в московском метро. Управляющий делами президента России Владимир Кожин заявил, что президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Гордон Браун не приедут в Москву на празднование 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Верховный суд России признал законным распоряжение правительства, предполагающее вырубку части Химкинского леса для строительства платной автомагистрали Москва-Петербург. Мосгорсуд во вторник запретил деятельность националистической организации «Славянский союз», признав ее экстремистской. Временное правительство Киргизии обвиняет свергнутого президента Курманбека Бакиева в организации массовых убийств в Бишкеке.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Годовщина Чернобыля. Почему протестуют литовские, белорусские и российские экологические организации и семьи гастарбайтеров в России. В эти дни, когда отмечается очередная годовщина Чернобыльской аварии, литовские, белорусские и российские общественные экологические организации вместе выступили против планов строительства новых атомных электростанций в своих странах. Активисты считают, что возведение таких объектов в Литве, Беларуси и России одновременно представляет особую опасность для Восточной Европы. «За безъядерный регион, за будущее без атома» – с такими лозунгами прошли в понедельник по улицам Минска, Калининграда и Вильнюса активисты экологического движения. Из столицы Литвы сообщает наш корреспондент Ирина Петерс.
Члены литовских экологических общественных организаций провели акции протеста возле посольств Беларуси и России и у здания правительства Литвы. Они призвали власти и граждан этих стран не соглашаться с планами строительства 3 атомных станций – Островской в Белоруссии, Балтийской в Калининградской области России и Весагинской в Литве. Активисты литовского движения «Зеленых» горько шутят, что не хотят жить в ядерной осаде в новом Бермудском треугольнике. Белорусскую АЭС с экспериментальными реакторами хотят возвести в 20 километрах от литовской границы, что в случае любой угрозы чрезвычайной ситуации будет означать неизбежную эвакуацию жителей Вильнюса. Российскую в 12 километрах от границы. Обе станции собираются строить вблизи рек Вилии и Немана. Это, по мнению ученых, кроме прочего, понизит уровень воды, приведет к исчезновению лосося. Висагинскую станцию, собственно, в Литве, планируют строить на месте недавно закрытой по требованию Евросоюза Игналинской АЭС. Говорит представитель коалиции природоохранных общественных организаций Литвы Линас Вейнюс.
Новая угроза для всего региона, для жителей России, Беларуси, Литвы, также для Латвии, Польши, Эстонии. Это совершенно новая ситуация, когда одновременно планируется строительство 3 новых ядерных станций. Этого еще никогда не было. Значит, 3 раза больше ядерных отходов, которые, скорее всего, останутся в этом регионе. 3 раза повысится ядерная опасность. 3 раза повысится все негативные эффекты на здоровье людей, на окружающую среду. Общественность ни в одной стране не вовлечена в дискуссию, в диалог, как обеспечить свои энергетические нужды. Нужно ли вообще строить эту ядерную станцию? Она же будет ужасно дорогая, и люди в каждой стране за это заплатят полную цену.
Я спросила Линаса, известна ли ему позиция российских коллег-экологов по поводу уже начавшегося строительства Балтийской атомной электростанции.
Наши коллеги из России, с организации «Экозащита», считают проект строительства Балтийской атомной станции безумным. Это против интересов жителей Калининградской области, промышленная корпорация «Росатом», которая будет строить там ядерную станцию, думает о прибыли. Прибыль, конечно, пойдет обратно в Москву. В Калининграде останутся ядерные отходы, опасность и другие проблемы. Мы слышим от политических деятелей и от промышленности только лозунги. Не видели обосновывающих документов, в которых было бы доказано, что инвестиции в ядерную энергетику экономически выгодны и что цена за электроэнергию будет приемлема общественности. Наоборот, во всем мире ядерная энергетика довольно дорогая.
Самый слабый, если не сказать страшный вопрос в деле развития атомной энергетики – это проблема захоронения ядерных отходов, продолжает Лина Свейнюс.
Побочный продукт во время производства электроэнергии ядерным путем получается сильно радиоактивный материал плутоний. Период полураспада его 24 тысячи лет. Никто не может ответить даже на 100 лет вперед, что будет с этими отходами. Если эти отходы попадут в руки, скажем, террористов...
Или просто смыты водой?
Да. На эту опасность вообще не обращено внимания, не рассматривается в планах строительства новых ядерных станций. Кто захочет эти отходы у себя хранить?
После закрытия Игналинской атомной станции Литва, оставшаяся без источника собственной дешевой электроэнергии и из экспортера, превратившаяся в ее импортера, ведет переговоры с Польшей, Латвией и Эстонией о совместном строительстве на своей территории новой АЭС, говорит директор Института литовской энергетики Евгениус Ушпорос.
Совершенно новая станция. Выбраны уже две площадки. Одна примерно там, где третий, четвертый блок начинался строить, другая с другой стороны Игналинской станции. Уже сейчас выбран международный консультант. Так что процесс идет. Мы будем строить новую атомную станцию в Литве.
Планы Белоруссии строить АЭС рядом с Вильнюсом следует отменить, так как это весьма опасный эксперимент, утверждают белорусские эксперты, выполнившие независимые исследования. Кстати, в самой Литве местные активисты уже собрали около 25 тысяч подписей граждан республики против этих планов. Проект не принят по экологическим, техническим и юридическим причинам. Он содержит грубые нарушения, утверждала ответственный секретарь Белорусской независимой экологической комиссии Татьяна Новикова в беседе с вильнюсскими журналистами.
Белорусская общественность, люди, граждане очень остро чувствуют свою ответственность перед дружественным литовским народом, перед соседним народом за тот объект, который строится у границ Литвы. Наши эксперты, ученые, общественность обеспокоены этим, и мы не разделяем такой точки зрения, что кто-то поставил объект на нашей границе, теперь давайте будем строить это у границ соседнего государства. Как показали уроки Чернобыля, у атомной беды нет государственной границы, границ стройплощадок. Атомная индустрия убеждает нас, что если произойдет авария, то ее последствия не распространятся дальше 4 километров. Не пришло еще время забывать чернобыльские уроки. И белорусский народ, как пострадавший от чернобыльской аварии, может сегодня засвидетельствовать, что все обещания о безопасности ядерных станций – это не правда. Мы и сегодня ощущаем последствия Чернобыля и будем их еще долго ощущать, потому что вся территория Беларуси сегодня загрязнена. И даже те зоны, которые были раньше чистыми, загрязнены. Радиацию и радионуклиды растащили по всей стране, даже там, куда она естественным путем не дошла. Поэтому говорить сегодня о безопасности ядерной энергетики преждевременно. Нет таких объектов, где доказана абсолютная безопасность и безвредность. Более того, ядерная индустрия не выполнила ни одного обещания перед обществом, что эта энергия будет дешевой, что она будет безвредной. Наоборот, энергия дорогая, запасы урана природного исчерпаемы, уран растет в цене. И все новые и новые доказательства вредности радиации на живые организмы. Пусть они скрываются в России и в Белоруссии, но они не скрываются в Европе, они не скрываются в Америке.
Татьяна Новикова из Минска. Вопросы направления энергопотоков, строительства атомных станций, как известно, являются предметом переговоров на высшем уровне и нередко рычагом давления в большой политике. На недавней встрече российского премьера, она состоялась по его инициативе, с президентом Литвы Далей Грибаускайте, центральной темой было предложение Владимира Путина вместе участвовать в строительстве Балтийской АЭС в Калининградской области. Литовский руководитель ответил отказом, сославшись на планы создания собственной станции. Кстати, председатель Литовской конфедерации промышленников Брониславас Лубис не раз призывал и продолжает призывать руководителей разных стран не политизировать хозяйственные вопросы и не шантажировать оппонентов принятием того или иного проекта. Наоборот, нужно кооперироваться, ведь в энергетике это рано или поздно, по словам Брониславаса Лубиса, станет неизбежным.
Меньше будет политических факторов, которые иногда мусолятся не только в Литве, но и в Европейском Союзе, и в России. Стороне. В конечном итоге все это будет объединено. Электроэнергетика требует друг друга помощи. Сейчас мы хотим соединиться с европейскими сетями через Польшу, через линию на Швецию. Сегодня мы не имеем Балтийского рынка по электроэнергетике. Таких систем, которые были выгодны и России, и Балтийским странам, и Европейскому Союзу.
Литовский промышленник Брониславас Лубис обращает внимание на новые технологии в атомной энергетике. Например, мини-АЭС, которые гораздо гораздо дешевле больших и не так опасны. Их активно разрабатывают японские ученые, считающие, что именно за миниатюрными атомными станциями будущее. Однако противники развития атомной энергетики в любой форме, помня об уроках Чернобыля, не отказываются от своих принципиальных доводов. Вновь слово активисту Литовской коалиции общественных экологических организаций Линасу Вейнису.
Чернобыль продемонстрировал, что ядерное загрязнение не имеет границ, и мы призываем всех высказываться против ядерного развития.
Оппоненты ваши говорят о необходимости все больше получения электроэнергии, аппетиты людей и стран растут.
Энергетические отчеты долговременно показывают, что есть большая потребность в все более эффективном использовании энергии, имеющихся источников. Мы призываем правительство всех стран кооперироваться, сотрудничать в развитии неядерных решений обеспечения энергии.
26 апреля, когда отмечалась очередная годовщина Чернобыльской аварии, Линас вместе с литовскими и российскими коллегами проводил в Вильнюсе пикеты возле посольства России, Белоруссии и правительства Литвы. Вот что во время этих акций по телефону рассказал он и его московский единомышленник.
Вручили протест насчет строительства Балтийской атомной станции и приглашаем правительство России остановить этот проект, сделать общественное слушание во всех соседних странах, подумать об альтернативных способах развития энергетики в этом регионе.
Фактически началось строительство Балтийской АЭС.
Только заложили камень символически. Еще не поздно эти планы передумать. Это строительство вряд ли выгодно российскому обществу.
Российский премьер Владимир Путин с вами бы сильно поспорил. Он считает, что это именно то, что нужно, и призывал Литву присоединиться к строительству.
Есть еще много миллионов других жителей в России, у которых свое мнение. Радиоактивные отходы потом в России выбрасываются в тех местах, где российское правительство не живет, где высокие чиновники не живут. Все эти ядерные станции новые, которые могут возникнуть, одинаково опасны и неприемлемы. Займет некоторое время, пока общественность поймет эту опасность. Люди, которые кругом ходят, мы им раздаем листовки. Все говорят, что они нас поддерживают, очень хорошо понимают, почему мы протестуем.
Линас Вейнис передает телефонную трубку своему российскому коллеге Андрею Ожаровскому, члену объединения «Экозащита».
Мы выступаем против того, чтобы строились атомные станции, в том числе рядом с территорией Литвы. Я говорю про Балтийскую атомную станцию. В Калининграде проходили тоже протесты, был пикет. Там мнение людей не за атомную станцию. Я физик по образованию. Участвовал именно в оценке реакторной части. В Калининграде строят по экспериментальному проекту. Такого реактора никогда в мире не было. Я был членом экспертизы белорусской атомной станции по этому же проекту, который хотят сооружать на другой границе Литовской Республики. Реактор экспериментальный, значит, никто не может доказать ни на словах, ни в рекламных лозунгах, а на практике, что этот реактор безопасный. Я приехал сюда, чтобы вместе с литовскими экологическими организациями, вместе в день Чернобыля напомнить про то, что произошло 24 года назад, и предотвратить то, чтобы вдруг это повторилось на какой-либо еще атомной станции. Как не допустить новых Чернобылей, надо не строить новые станции и закрывать старые.
Может быть, перевешивается прагматизм? Это же колоссальное количество рабочих мест.
Для калининградцев при строительстве атомной станции ограничится какими-то земельными работами, там, землекопами. Все остальное будут делать специалисты корпорации «Росатом». Атомную станцию не строят не профессионалы. Рабочие места – это никак не аргумент. Есть этическая категория. Если бы даже было выгодно продавать детей в рабство, да, и это бы не стали люди делать, потому что это нельзя делать. Точно так же нельзя строить атомные станции. Это значит вешать на будущие поколения, на наших детей, внуков, правнуков, проблему атомных отходов, которую никто не решил. Жить в таком месте и думать, взорвется, не взорвется, и следить за направлением ветра, куда сейчас идет выхлоп от атомной станции, на нас или на наших соседей. Нельзя покупать людей. Росатом это делает. Это могущественная корпорация. Она поддерживается государством. Если в России, так же как в Литве сейчас, закроют все атомные станции, то людям жить станет лучше, и денег в госбюджете станет больше. И энергию мы вполне в состоянии получать из других источников. В России не развиваются использование возобновляемых источников энергии. Это неэффективно, это плохо. Мы должны это делать.
Андрей Ожаровский, представляющий российское объединение «Экозащита». И в завершении темы напоминание Татьяны Новиковой.
Вопрос ответственности. Перед потомками мы произвели один раз энергию, мы ее потратили. А вред от этой энергии распространится на 24 тысячи лет. Так быть не должно. И нет таких причин сегодня, которые могут нас убедить в том, что это нам необходимо. Мы с вами не умираем от голода, от холода. Мы можем экономить электроэнергию. Мы сжигаем ценные ресурсы энергетические на полях. У нас горит горит свет днем, и мы хотим строить еще и атомную станцию. Не нужно забывать уроки Чернобыля. Мы не только помним эти уроки, но мы не хотим новых АЭС.
Считает секретарь Белорусской независимой экологической комиссии Татьяна Новикова.
О совместно литовско-белорусском российском экологическом движении против атомных электростанций рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Слово «гастарбайтеры» стало привычным для слуха. Его связывают в основном с разными видами работ, для которых в больших российских городах и их окрестностях не хватает рук. Ну и еще с насилием на национальной почве, которое вновь набирает силу в России против приезжих. Но за каждым из приехавших на работу стоит его семья. И эта семья часто страдает от долгих разлук, а порой и распадается. Рассказывает Татьяна Вольская.
Те рабочие из Таджикистана и Узбекистана, с которыми мне когда-либо удавалось перемолвиться словом, как правило, говорили по-русски с трудом, но из их корявых и, в общем, настороженных ответов все-таки можно было понять, что они собирают свою трудовую копейку исключительно для того, чтобы отправить ее семье, что дома их ждет жена с двумя, тремя, четырьмя детьми, что разлука им тяжела, но деваться все равно некуда. В общем, твердые семейные устои, глубоко чтимые обычаи выходцев из Средней Азии помогают им и в разлуке не потерять свою семью. Труднее приходится рабочим, приехавшим оттуда, где таких строгих патриархальных устоев уже нет. Сергей приехал с Украины. В Петербурге устроился неплохо. Работает в одной из многочисленных фирм по установке межкомнатных дверей. На Украине у него остался 10-летний сын, но семьи как таковой больше нет.
Самым таким сильным толчком, который привел к распаду нашей семьи, все-таки получились заработки, потому что как бы семья, только-только сформировавшаяся, в которой родился ребенок, я сам в прошлом медик, зарплата очень мизерная, мне пришлось скитаться, и вот, наверное, недостаток меня как мужа в семье, ну и, естественно, мужчины в доме, привело нас к тому, что наша семья разрушилась. Просто, не знаю, медицину я люблю, эту стезю я выбрал, хоть и с наставления мамы, но я с удовольствием работал по своей специальности, по профессии. Я фельдшер скорой помощи, я 5 лет проработал действующим специалистом. Все, конечно, потихоньку шло к тому, что наша семья разрушится. Жена была старше меня, но я не знаю, чего не хватало мне, чего ей. В принципе, я женился рано, 18 лет, а она на 5 лет была старше. Не была замужем, то есть вот ребенок у нас это общий ребенок. Ну, как бы все говорили, что наоборот, лучше жена старше, то есть умнее, мудрее.
А вы женились по любви, конечно?
Нет.
А почему?
Не знаю, наверное, все-таки недостаток жизненного опыта и то, что мы никогда не слушаем родителей.
Сейчас уже с высоты этих лет, да, минувших с той поры, да. Вы считаете, что родители что вам говорили? Чего
они
надо было
посоветовали,
послушать?
Не навязывали, а просто говорили, что ситуация сложится не так, как ты думаешь, все не так гладко. Ну, в принципе, мы разошлись без скандала, без ничего, мы просто договорились в один день, мы поняли, что не то, что мы ненавидим друг друга, просто нам хорошо и порознь.
Сколько было ребенку и сколько было браку вашему, когда вы начали уезжать на заработки?
Ребенок только родился, а браку нашему было, мы прожили 4 года в гражданском браке, и год как бы уже расписан, и все официально. Скажем так, мы прожили 5 лет вместе, отдельно, без родителей, без никого, то есть мы жили в отдельной квартире, ну, нормальная, стандартная молодая семья.
И все было хорошо.
Все было, ну, не то, что хорошо, ну, как у всех. Швыряло, да, все это молодая жизнь, самому начинать как бы тяжело, интересно и тяжело.
Ну, и что же вас вот побудило? Это все-таки такой серьезный шаг уехать в другую страну, далеко от семьи. Вы же, наверное, тоже как-то просчитывали какие-то риски?
Да, вот в таком состоянии человек, ну, не знаю, любишь, не любишь, но все равно за 5 лет ты очень привязываешься к человеку. Вот, и когда ты остаешься один, хоть и вокруг тебя практически, скажем, ничего не изменилось абсолютно. То есть начались лишние деньги, лишние друзья, спиртное, дискотеки. То есть я медленно, но уверенно начал катиться вниз. Как после я уже узнал, как бы появился другой хозяин, другой человек. Лучше, наверное, чем-то, не знаю.
Ну, вы, наверное, уходили из семьи, оставляли...
Да, я гулял. В принципе, моя специальность, как сейчас говорят, халтурить, мне тоже можно было. Там выводить из запоев, выводить из наркозависимых. То есть тебе звонят люди, да, там сын у кого, там брат, неважно кто. Тебе люди звонят, приезжают за тобой такси. То есть я приезжаю со своим полностью медикаментами, помогаю человеку. Я получаю за это деньги. Худо-бедно, но мы жили. Но все равно равно денег не хватает, когда молодой, их никогда не хватает.
Ну, а почему же вы говорите, что именно заработки были таким толчком для развода?
Я приезжал раз в 3 месяца и приезжал это буквально на неделю. И вот когда начинаешь просто уже чувствовать, когда долго с человеком, год, там, второй поездил, и потом уже как-то рады тебе только буквально 1-3 дня. А потом ты чувствуешь, что ты начинаешь не то что раздражать, но как-то как поломанное кресло, и выкинуть жалко, и тащить тяжело.
То есть жизнь складывается уже без вас, да? Вот.
Ну да, ты чувствуешь, как бы тебе рады, все, отношение к тебе как к главе семьи, там, как к мужу, как к отцу, все нормально. Но все равно какой-то холодок чего-то. Не знаю, я пытался разговаривать, пытался много раз садиться и просто разговаривать. Что? Почему все было так, вот, а случилось вот так? Ну, я никогда не получал ответа.
Ну, а у вас были связи на стороне?
В браке, когда я был, да.
Ну, то есть вы оба, в общем, выносили тепло из дома?
В принципе, да, да, да.
А как вот ребенок?
Ну, с сыном очень тяжело было. Для него тяжело, да и для меня тяжело. Ну, я в авторитете, в родительском, в отцовском, как был у него, так и осталось, слава богу, я с ним общаюсь, стараюсь как можно чаще звонить, приезжаю редко, но когда приезжаю, я 90% своего времени уделяю только ребенку, я его забираю, мы с ним ходим, гуляем постоянно везде вместе.
Он счастлив, когда вы приезжаете?
Да, ему не хватает, вот сейчас как раз такой период, когда ребенку, мальчику нужен отец. Ему надо посоветоваться, спросить, что-то там по-своему, по-детски, но это должен быть совет мужчины, папы.
Думаете ли вы вот после этого, ну, в общем, трагического, я считаю, все равно опыта, если иметь в виду ребенка, по крайней мере, думаете ли вы о новом браке?
Да, естественно, жизнь продолжается, надо жить дальше. Естественно, да, я хочу быть любимым, быть главой семьи, быть добытчиком, иметь ребенка, 2, не знаю, сколько Бог пошлет.
Есть на примете кто-то или так?
В принципе, на примете есть человек, который любит мною и любит меня, но спешить в этот раз я не собираюсь.
Здесь или там?
Там. Там, ну, как бы мы живем здесь вместе, но тоже оттуда человек с Украины.
Ага, ну, то есть вы как бы и вместе будете на заработках, не будете,
да,
расставаться?
Да, порознь уже хватит. Порознь уже мне опыт и практика показала, что из этого ничего хорошего не получается.
Значит, зарабатывать вместе и детей растить вместе.
Обязательно, только так.
И ваша избранница, назовем ее так, она такого же мнения.
Да. Или вместе, или никак, потому что порознь это... Ну, ничего с этого хорошего не получается.
Скажите, пожалуйста, ну, у вас ведь наверняка есть и товарищи, знакомые, которые тоже приехали на заработки с Украины сюда. Вот как складывается их семейная жизнь? У вас единственная разорвалась семья или нет?
Нет, вот друзья тоже есть, которые из-за этих заработков потеряли семьи. Еще сейчас как бы вот, ну, в такой же самой ситуации, как я. То есть у кого есть там девчонка, кто пытается последними, я не знаю, чем, деньгами там задобрить, вернуть все это. Ну, я считаю, это глупо. Раз человек отчаялся, раз на такой поступок, то вот это я называю именно изменой. Изменили как бы душевно, физически, ладно, там все можно. Вот это человек, супруга, супруг, это человек вот именно изменил, которому в моем понимании дальше веры быть не может.
То есть вы бы простили какую-то мимолетную физическую даже измену? Ну, так. Да? Если бы вас по-настоящему ждали, и вы бы продолжали быть дорогим, да?
Да, как я для себя вынес из этого урока опыт, то вот именно это я могу назвать изменой. Не физическую измену, как мы привыкли считать.
Вы мечтаете, чтобы ваша будущая семья как-то обходилась, наверное, без измен?
Естественно, каждый человек, я думаю, нормально стремится к этому, и я приложу максимум усилий со своей стороны.
Вы все-таки 5 лет зарабатываете не дома. А как, вот, предположим, вот вы заведете следующую семью? Как будет с деньгами? Вот как эта финансовая сторона будет без заработка?
Финансовую сторону мы собираемся разрешить, заработав денег здесь, и открыть хотя бы какой-нибудь мизерный, маленький для начала бизнес, чтобы он кормил нашу семью, чтобы нам не пришлось ни в коем случае расставаться.
То есть вы эту платформу и готовите?
Да, мы сами будем стараться для себя подготовить платформу.
А с бизнесом там у вас не так его душат, как у нас?
Ну, душат его везде одинаково, я думаю, просто смотря на что ты замахнешься.
А что вы хотите?
Я пошел бы по медицине вот работать. У меня есть диплом массажиста, я работал массажистом в салоне красоты. Будущая супруга, она тоже связана с сферой услуг косметологии. То есть надо арендовать помещение, просматривать варианты, закупать оборудование для нее, для меня, тот же самый массажный стол и заниматься.
Ну, детей вы не будете откладывать очень надолго?
Я сейчас хочу ребенка. Не знаю, наверное, сейчас уже вот такое время. Мне сейчас 30 лет. Как раз время вот заводить детей.
И ваша будущая жена тоже хочет такую большую, в общем, семью?
В принципе, да, у нас в планах есть заработать денег. денег построить свой дом и чтобы была большая семья.
После рассказа Сергея мне вспомнился другой рабочий из Таджикистана. Его звали Нурмат, и он не разрешил мне включить диктофон, но довольно подробно рассказал о том, как год от года остывают его отношения с женой, пока он зарабатывает здесь на стройках Ленинградской области. У него на родине трое сыновей, которыми он очень гордится. Жена Нурмата – учительница английского языка в школе. Все у них было хорошо, но, видимо, из-за того, что Нурмат годами приезжает домой только в отпуск, а ей одной приходится воспитывать трех мальчишек, у нее копится усталость и раздражение. Однажды она в присутствии детей позволила себе обратиться к Нурмату не на «вы», как положено, а на «ты». Мне, конечно, было трудно понять моего собеседника, но ясно было, что обида его глубока и вряд ли пройдет в обозримом будущем. Он даже прямо говорил, что прежней душевной близости с женой у него больше не будет. Конечно, вынужденные долгие разлуки из-за необходимости уезжать на заработки еще никому не шли на пользу, но, с другой стороны, вот что рассказывает о грузинских семьях филолог Татьяна Никольская.
В Грузии очень сильные семейные традиции, и люди уезжают на заработки, но они, даже еще будучи на заработках, естественно, каким-то способом переправляют семье деньги, чтобы содержать семью, и к семье, как правило, возвращаются. Естественно, какие-то у них связи могут быть здесь, но всегда в Грузии семья это на первом месте стоит, а какие-то другие увлечения, отношения, они не должны влиять на семью. Это отдельно, это отдельно.
То есть это не страшно, если едут на заработки, да?
Ну, часто бывало даже, допустим, раньше, когда на учебу, допустим, сюда ездили в аспирантуру, например. Бывает, что и женщины уезжают тоже на заработки на летний период, например. Не знаю, как сейчас, но когда вот в Грузии были голодные времена, в середине 90-х, я знаю, многие на лето в Турцию ездили женщины именно в сфере обслуживания, в гостиничном бизнесе работать. Ну, как правило, семьи оставались целыми, потому что в Грузии вплоть помогают до троюродных братьев и сестер. Там очень взаимопомощь принята.
Говорила специалист по Грузии, филолог Татьяна Никольская.
Семьи гастарбайтеров в России, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как влияет отношение российского общества к делу ЮКОСа на тактику обвиняемых в хамовническом суде? Об этом говорим с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России практически ничего по итогам этой дискуссии не грозит.
Если Греция готова ввести жесткие экономические меры, тогда...
Король бельгийцев Альберт II принял отставку правительства.
Человека держали столько времени в тюрьме без суда, ему создали нечеловеческие условия.
Ярослав Качинский написал, что трагически прерванная жизнь президента...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».